Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Сегодня будем говорить о русских сказках, потому что Третьяковская галерея представила нам очередной свой масштабный блокбастер, огромную выставку, которая рассказывает именно о русских сказках от Васнецова до сегодняшнего дня. И это замечательное такое огромное путешествие, которое можно предпринять просто физически. Выставка сделана совершенно удивительно с точки зрения вот ее просто композиции и того, как показаны работы. Не хочется раскрывать всех секретов, но надо сказать просто, что это, ну, такой, может быть, даже вариант Диснейленда в Третьяковской галерее. Очень красиво, сделано талантливым художником Алексеем Трегубовым, театральным художником, выстроены декорации и, в общем, очень интересно презентованы работы. Ну, а мы сегодня поговорим о самих сказках и, конечно же, о выставке. И у нас сегодня в эфире один из создателей этой выставки, антрополог и этнограф, фольклорист Никита Петров.
Домино.
Никита, здравствуйте, мы рады приветствовать вас в нашей программе. Сегодня у нас совершенно сказочная программа, потому что говорим мы о сказках. И поводом стала большая выставка в Третьяковской галерее, которая проходит, и в создании которой вы также принимали участие. Вот расскажите, что для вас лично было отправной точкой в этой работе?
Наверное, стоит начать с того, что я терпеть не могу ходить по музеям.
А я думала, сейчас вы скажете сказки.
Нет, сказки я как раз очень люблю.
Так.
И главная задача, когда куратор и вдохновитель идеи Татьяна Гертон пригласила меня, чтобы я научно обосновал то, что они хотели сделать в самом начале, с моей стороны была следующая. Сделать это пространство не только музейным, но и еще максимально насыщенным какими-то вещами, которые мне очень близки, ну, в частности, как фольклористу, чтобы показать различия между сказками, между эпосом, между мифологическими рассказами на уровне ощущений пользователей. И здесь совершенно замечательную неоценимую роль сыграл архитектор и сценограф выставки, это Алексей Трегубов. И вот, понимаете, такая логика компромиссов. Мы пытались понять, как произведения, которые есть в запасниках Третьяковской галереи, которые есть в других музеях, опосредованно либо напрямую связанные с миром русского фольклора, можно разместить в пространстве ЦДХ на Крымском валу таким образом, чтобы это не выглядело а тривиально, б лубочно и в некрасиво.
Но это получилось, потому что визуально, конечно, выставка очень необычная.
Ну вот и здесь главная идея. Смотрите, получается, у нас есть несколько миров, в которых действуют разные персонажи русского фольклора. Эти миры на самом деле разные, но их объединяет более-менее одно. И подземельное царство, и волшебный лес, и подводное царство – все это иные миры. Да, они могут быть с разной степенью сказочности, эпичности, либо мифологичности, выраженной здесь и сейчас. Но, кажется, это объединяет, ну, практически все произведения и даже все тексты, да, которые я писал к этой выставке, которые можно разместить вот в одном пространстве. И получается своего рода путешествие. Но еще дополнительная история тоже, которая мне очень нравится, это и диалог. То есть, когда мы думаем и вообще говорим про сказку, или про эпос, или про русский фольклор, мы часто не опираемся на первоисточники, на аутентичные тексты. Те же записи Белинды Фердинга, сказки Афанасьева и так далее.
Но мы, конечно, больше привыкли к каким-то адаптациям, которые читаем в детстве.
Конечно, но адаптации с одной стороны, а с другой стороны это фильмы, спектакли, постановки, ну и даже некоторые лубочные картинки, те же самые иллюстрации Билибина, да, к которым мы очень хорошо привыкли. И совместить все это в некотором пространстве диалога была некоторая главная идея, да, чтобы показать, что все это может повлиять на нас, когда мы воспринимаем с точки зрения реципиента вот этот вот мир русской сказки. Но тут еще тоже интересно, можно ходить по этой выставке и выстраивать вот некоторую диалогичность, связанную с, не только со сказкой, но и с самими художниками. Например, там в подводном царстве есть Репин Садко, который на самом деле висит в Русском музее, но студия «Авокадо Тост» сделала нейросетку и оживила его. А рядышком Анисфельд, это его ученик, ученик Репина. Вот, который не подсвечен, и это тоже эскиз, декорация к балету про Садко. И когда мы вот понимаем и видим диалог не только на уровне восприятия человека, который не знает ничего ни про Репина, ни про Анисфельда. А на уровне такой кураторской экскурсии она еще открывает какие-то дополнительные пласты этой выставки.
Вот вы сказали про мир русской сказки. А можете ли вы нам рассказать, в чем именно особенность русской сказки? Вот чем русская сказка отличается от других сказок? Как вы это видите?
Во-первых, мы говорим про русскую волшебную сказку.
Конечно, разумеется.
И это очень важно. Это не сказка о животных, и даже не бытовые какие-то сюжеты.
Да, и не сказки эротические Афанасьева, естественно.
Да, и легенды, как он это называл, которые были изданы чуть позже и в «Женеве».
Да-да.
И здесь важен выбор героя. Когда герой – мальчик или девочка, мужчина или женщина и так далее – начинает свое путешествие по этим сказочным мирам, ему каждый раз предстоит делать выбор. Моральный выбор, ну, либо выбор какой-то материальный. Ну, в частности, вот он встречает в лесу старичка, и он выбирает, помочь ему или не помочь. Если помогает, то он получает некоторые блага, ну, или артефакты, с помощью которых он начинает путешествовать дальше. И вот это вот пространство выбора, как мне кажется, это очень важная составляющая волшебных сказок в принципе, ну, и в том числе славянских волшебных сказок, когда герой путешествует по этим самым мирам, и каждый раз читателю или зрителю показывается, правильно ли он выбор совершил в тот или иной момент своего этого путешествия. И мы старались это перенести как раз еще и на выставку, потому что там можно бродить, выбирать свои ходы, смотреть, например, от смерти Кощея попасть в лес, дальше попытаться пройти по лесу и попасть в новый зал, который оформлен как старая Третьяковка на Лаврушинском переулке в зеленые цвета. Да там ковер самолета. Это идея перемещения. Перемещение из одного пространства в другое.
Интересно.
И вот мне кажется, если говорить про русскую сказку, да, то здесь, конечно, идея выбора и идея некоторой ответственности за свой выбор, который мы переносим из сказки непосредственно в пространство выставки.
А как вообще герои делают правильный чаще выбор или ошибочный?
Но если это герой волшебной сказки, то чаще всего у него на самом деле никакого выбора-то и нет.
Так.
То есть это ложный выбор.
Или нам создают ложное впечатление, что есть выбор.
Да.
Да, то есть по пропу мы очень хорошо знаем, как выстроена эта сказка. 31 функция, 7 персонажей, и ничего другого нам не дано. Но в целом выбор у него есть, но он определен, опять же, сказочным сюжетом. Если ты невинно гонимая падчерица, ты должна делать выбор в пользу некоторых моральных предустановок, связанных с родителями, которые уже умерли, да, и после этого тебе будет благо. А если ты ложный герой, и некоторые, например, зрители выставки, но и не только выставки, могут себя идентифицировать с старшим братом, например, либо со средним братом, то ты совершаешь обычно неправильный выбор, и будучи... Когда выбор совершен, ты за это наказываешься. Помните эту историю про дракона, ну или про змея, и борьбу с ним Иван-царевич или просто Иван-дурака. Три брата выходят, один идет по одному пути, другой по другому, третий по третьему. Наш самый младший, самый главный, побеждает в итоге змея Горыныча. Но тут встречаются ему на пути вот этих два брата. Или ложные герои, как это называется, терминология Проппа. И они пытаются этого победителя змея убить, возвращаются назад, принося доказательства, что именно они победили этого змея, например, голову его, и пытаются жениться уже на царевне. Но и здесь сказка, она нацелена на восстановление справедливости. Наш главный герой в какой-то момент оживает с помощью коня, либо с помощью кого-то еще. Он понял, что в какой-то момент вырезал языки из головы этого дракона. Он возвращается назад и предъявляет доказательства и уже женится на царевне совершенно справедливо. А ложные герои оказываются посрамлены.
Вот как интересно, даже вот так вот в таком пересказе, то сказка...
Да, мы заслушались.
Интересно, а скажите, пожалуйста, вот Иван дурак, и некоторые считают, что вот и дураки это те самые люди, которые правят нашим миром. А, на самом деле, это же природный ум или что? Или действительно лучше не думать и по-буддистски так расслабиться и давать волю скорее своим чувствам и своим ощущениям? Как вы думаете, что такое Иван-дурак?
Хорошо, давайте попробуем. Это тоже интересная вещь. Вот когда-то был такой известный ученый Скафтымов в начале 20 века.
Да, конечно, да.
Он прекрасен. И он придумал некоторый термин, да, который показывает, как работают вот эти внутренние сюжетные механизмы в сказках и в эпосе в том числе. Он назвал это предварительной недооценкой героя. Если мы говорим про эпос, то, например, там какой-нибудь типический герой, может быть, слюнявый, маленький, какой-то заросший, вшивый, непонятно какой. И аудитория, которая слушает этот рассказ, либо это пение, она представляет его вот таким вот заморышем практически. И это как раз тот самый механизм предварительной недооценки. Потому что когда он встречается с врагом, либо он вступает в какое-то пространство выбора, он тут же превращается в прекрасного Ивана-Царевича, ну, тот самый эпический герой превращается в богатыря, могучего и сильного, который легко сражается с чудовищем. И Иван-Дурак в этом смысле, да, это вот тот самый механизм предварительной недооценки на уровне названия, на уровне имени. Он может быть кем угодно, запечником, да, это может быть Золушка, в частности, это может быть недооцененная, там, не знаю, падчерица, и это может быть Иван-Дурак, но в какой-то момент самый главный, справедливость оказывается на его стороне, да, и он торжествует, и в итоге заканчивается свое путешествие. Вот, например, тот же самый Иван-Дурак, который идет на ярмарку, покупает там много разных вещей, ну, в том числе посуды, и вот возвращается назад, и кажется ему, что с ним Пинки разговаривают. Да, они говорят, ну вот мне холодно, там, не знаю, накрой меня чем-нибудь. Он накрывает одного кастрюлей, другой сковородкой и так далее, возвращается ни с чем. Его мать спрашивает, а где все? Он говорит, ну вот мои приятели, лесные друзья, да, попросили меня вот их прикрыть и так далее. Мать его ругает, говорит, ну что, простофиля, дурачина, иди, значит, собирай. Он идет назад в какой-то момент и видит, что в трухлявом дупле одного из дерева, которое он прикрыл, разбойники спрятали свой клад, забирая деньги и возвращается уже не дураком, а уважаемым персонажем. Вот, предварительная недооценка героя в этом смысле очень важна, и мы должны понимать, что какой бы Иван Дурак ни был, это скорее аудитория должна восхититься его финальным состоянием и недооценить его в самом начале пути.
Наконец, меня очень волнует образ Бабы-Яги, потому что он такой амбивалентный. С одной стороны, это ужас, она готова съесть и падчерицу, и все остальное. А с другой стороны, она, в общем-то, интересная, хитрая бабка, которая в конечном счете тоже дает возможность сказке развиваться и жизни продолжаться. Как вы считаете, что такое Баба-Яга в русской сказке?
Баба-Яга – это великолепный персонаж. Спасибо за вопрос. Она мне очень нравится.
Она вам близка.
По духу.
Ну, она мне близка, поскольку я писал про нее текст большой, симпатичный, где показывал как раз даже не амбивалентность, а множественность функций этого персонажа. То есть, вроде бы, по самым таким старым текстам, которые мы можем судить, по реконструкциям того же самого Пропа.
Это значит, старые тексты – это какого примерно времени? Тоже интересно.
Это 18 век.
18 век.
Самый ранний. Ну и 19-й, которые считаются чуть более архаичными. Там есть некоторые такие намеки на архаичность этого персонажа. Нос у нее там не только крючком, да, а с одной стороны комнаты до другой. Она закидывает свои груди за спину, как мифологический персонаж. Ну там много чего интересного. И, по сути, это хозяйка леса. То есть, вот
да, вот именно.
Антропоморфное, ну, полуантропоморфное, можно сказать, существо, которое отвечает за сохранность его. То есть ей подчиняются все звери, животные и так далее. Ее избушка находится как раз на границе леса, такого промежуточного пространства, да, и делит свой мир, мир персонажей, и мир иной, то есть мир, куда идет герой. И опять же, она, персонаж, может быть и вредитель, да, который гонится в ступе, мы все помним эту картину.
Да, конечно.
Васнецова. Хотя, кстати, это даже не про сказку тоже, потому что Васнецов создавал свою историю, потом спросить, я могу про это рассказать. Но, по крайней мере, она пытается догнать, сожрать и так далее. А с другой стороны, она испытывает персонажа, такой герой-даритель, и дает ему там волшебный клубок, с помощью которого герой может пройти по всем этим конкретным тайным тропам. А иногда она и помощник, собственно, если герой себя ведет хорошо и по правилам этого лесного царства, правильно моется, правильно ест и так далее, то Баба-Яга дает ему правильный путь, либо артефакты, с помощью героев, с которых герой может уже достичь своей первоначальной цели. Поэтому от лесного демона и до дарителя, такого подателя моральных благ, Баба-Яга может выполнять все вот эти вот три.
А вот скажите мне, пожалуйста, она все время пугает, что съест, там печку топит, сейчас съест мальчика, сейчас съест падчерицу. Она кого-то реально съела или это только пугает?
У нее не получилось.
Никогда не получилось.
То есть ни в одной сказке не
получилось. Но с другой стороны, у нее там на соборе какие-то головы торчат, если я не ошибаюсь.
Ну да, то есть сказка всегда пугает.
Пугает, да.
Судьба поверженных врагов, это Василиса, которая ходит с этим черепом, который, кстати, ей дает Баба-Яга. Но самый, наверное, известный сюжет, да, потому что про Бабу-Ягу очень много сказок, но сюжет один. Это Ивашка и ведьма, или Иванька и Баба-Яга, он по-разному называется. Там прекрасная совершенно история. Мальчик уходит рыбачить, и в какой-то момент мать приносит ему на берег еду и кричит: «Ивашка, Ивашка, приходи поесть». А Баба-Яга, ведьма злобная, она, значит, это слышит. Ивашка пару раз выходит, берет еду, и тут Баба-Яга приходит вместо матери на берег, говорит: «Ивашка, Ивашка, иди поесть». Он понимает, что это Баба-Яга, и не подбежает. Тогда она идет к кузнецу, выковывает у него новый голос, который похож на голос матери, и зовет Ивашку. Хватает его, садит в мешок. Там есть 2 или 3 итерации. Он один раз сбегает, потом раз не получается у него сбежать. Вот, и приносит к себе. И, значит, выясняется, что она своих дочерей и всех своих знакомых созвала на пир, чтобы Ивашкиным мясом полакомиться. Дальше сюжет уже более-менее известный. Хитрый Ивашка говорит: «А вот я не знаю, как садиться на эту лопату, покажи мне». Она садится на лопату, Ивашка засовывает ее в печку. Дальше Баба-Яга спокойно себе готовится. Ивашка сбегает, залезает на некоторое дерево, на дуб, и там сидит. И ведьма, значит, пирует этим мясом той самой Бабы-Яги, которую хитростью Ивашка засунул в эту самую печку. Дальше они выходят, поглаживают живота, и говорят: «Ой, вкусное мясо было у Ивашки». А тут Ивашка наверху говорит: «А вот это я живой». Они со злости начинают грызть этот дуб, чтобы Ивашка упал. И тут прилетают гуси-лебеди, вот, один из которых там дает Ивашке своих 2 пера, и Ивашка благополучно улетает к своим родителям. То есть она, конечно, никого не ест, но, по крайней мере, все время пытается это сделать.
Вот это интересно, что она пытается, но никогда не ест в сказках. Это любопытно. У меня, знаете, еще какой вопрос, связанный с подводным царством? Я, кстати говоря, я вообще этому делу близок, потому что только что написал роман «Розовая мышь», где у меня все там под водой происходит.
Ой,
роман-сказка. Но скажите
такой
мне,
Садко,
пожалуйста.
Такой Садко 21 века, Садко. Я бы сказала.
Почему вообще вот в русские представления о положительной утопии, такой, я бы даже сказал, о коммунизме таком примитивном, они связаны именно с подводным царством? Я имею в виду про коммунизм, что туда спускаешься, там царство справедливости, там все хорошо, там уважают законы и так далее, и так далее. Но я имею в виду, конечно, такое общее представление об этом подводном царстве.
В целом подводное царство, оно мыслится как некоторый аналог, но аналог с противоположным вектором царства земного.
Да, вот именно, да.
Если здесь все плохо, то там должно быть все более-менее хорошо. Но это, наверное, даже такое обобщенное понятие, потому что в подводном царстве действуют свои законы. Законы, которые не всегда основаны на справедливости и на нашей морали нашего мира. Вот если взять тоже былину про Садко, помните, что происходило? Бедный гусляр играет на берегу имени озера, и водяник, или подводный царь, награждает его деньгами. Ну, там разные способы. И дальше разбогатевший Садко, либо уже обедневший, поскольку он проиграл Новгороду в споре о богатстве, и идет на кораблях по морю, и тут, значит, вот шторм, а корабли останавливаются. Предполагается, что этот морской царь требует возвращения долга, да, потому что ему понравилась игра этого самого Садко. Садко на шахматной доске спускается вниз, это оформляется в былине как сон героя, и дальше царь пляшет, корабли разбиваются, Садко играет на гуслях. И опять же, здесь вот эта вот идея справедливости, да, что получил, то и отдай. А дальше морской царь, он меняет свою роль и выступает таким вполне себе злокозненным правителем, который волен-сволен, как хочет. Главное – оставить Садко в подводном царстве. И предлагает ему жениться на своих дочерях. Но тут, конечно же, вступает в дело еще и такая христианская история. На дне моря Садко приходит святой Николай и говорит: «Как надо поступить?» Он говорит: «Ты шпенечки-то из струночек повыломай, струночки повыдергай из гуслей. Ты скажи, что у тебя гусли сломались. А если он тебя будет заставлять жениться, выбери вон ту самую неказистую девушку-чернавушку, которая у него есть». Ну, Садко так и делает и просыпается уже на берегу реки Чернавы. Поэтому, наверное, рассматривать подводный мир как такую утопию, да, правильную, хорошую, я бы не стал, но в целом тенденция эта, правда, сохраняется, да. То есть если здесь, в этом мире, все несправедливо, то там внутри действуют свои определенные законы.
Ну, я имел в виду, когда говорил коммунизм, ведь был период и Сталина, вот вам, пожалуйста, и царь, который там может никуда не пускать. То есть есть свой подводный тоталитаризм. Ну, по крайней мере, интересно, что вот даже вы пересказываете сказки, и мы с Саней сидим и заслушались вас.
Да,
вот
безусловно.
Это поразительная магия русской сказки. Она действительно пронизывает всю экзистенцию нашу. И помимо страхов и ужасов, это еще и положительные герои, это еще и какие-то моральные обязательства и так далее, и так далее. И при этом еще, я думаю, вы согласитесь со мной, какая-то удивительная связь природы. Но не так, как нас в школе учили всегда. Вот природа, описание. А именно вот эти яблони, золотые яблоки и так далее, дают ощущение того, что все действительно в мире, как Блок говорил, мир полон соответствий. Поразительная русская сказка, безусловно.
Ну, абсолютная гармония, вы правы. Да. Вот то же самое можно сказать кстати, про того же Змея Горыныча, когда Змей Горыныч тоже персонаж амбивалентный, безумно честный, даже интересный. И, кстати, шлейф смыслов, которые с ним связаны в сказке, в эпосе, он дальше транслируется в анекдотах уже более поздних. Но, видимо, об этом потом. Змей, он живет у горы, либо у реки, да, и он такой охранитель тоже своего пространства. И когда Добрыня, он такой герой воинственный и неистовый, как нормальный эпический персонаж, как Кухулин, например, да, в ирландской традиции, у которого бровь одна поднимается, а другая опускается в гневе, Добрыня не слушается матушку и переплывает через седьмую струю этой пучай реки, и тут на него налетает змей, который, по логике жанра, должен бы его сожрать. Но что он делает? Он как Баба-Яга, только угрожает. Я тебе, говорит, сейчас сожру, там огнем спалю и так далее. Добрыня говорит, ну, нечестно вообще, да, змеи так делать. Когда змей говорит, хорошо, нечестно, выходи на берег, сразимся как герои. Добрыня выходит на берег и побеждает змея, да, и змей знает внутри, что есть герой, который победит. И змей, опять же, транслирует моральные правила и нормы, которые доступны только, ну, как бы, вот персонажам в этой конкретной сказке в честном бою.
Змей живет по понятиям. Никита, а что еще вот про Кощея Бессмертного вы могли бы сказать? Это что?
Это песня. Это вообще совершенно замечательная история. Значит, Кощей Бессмертный. Мы до сих пор не понимаем, как этимологизируется вот это вот имя Кощей.
Да.
Есть несколько вариантов. Это Кош, да, либо Касть, либо Кащ, и расшифровывается это примерно как раб-пленник. У нас встречается в слове полку Игорь.
Ах, вот оно что! Я-то почему-то всегда думал, что это связано с костями, а значит, это с пленником связано.
Скорее всего, да, то есть в такой исторической перспективе с пленником, вот. Но есть и версия, что это от слова Касть, либо Кащ-падаль, да, вот это вот все такое плохое и так далее. И в зависимости от того, какую точку зрения ученых вы принимаете. Но вот про раб-пленник, мне кажется, это наиболее интересное толкование.
Интересно.
Встречается, да, и в слове «полку Игореве». И Кощей, он же тоже, смотрите, то есть мы знаем его по сказкам, по экранизациям, где есть Роу, помните, да, вот экранизация Роу?
Да.
Про Кощея Бессмертного, где он вот этот в своем скелетном костюме, ну или, например, там по Миляру. В сказке практически никогда не показывается его облик. Кощей, он на самом деле сам пленник, он живет в некотором подземельном царстве, он хранитель некоторых богатств, но его туда пленили. И вот в какой-то момент он освобождается и начинает мстить. То есть пленять других красавиц, пленять других женщин и так далее. В одном из вариантов сказки совершенно прекрасном царевна-лягушка, которая сбрасывает с себя шкуру, которую сжигает Иван-Царевич, прилетает сначала к Бабе-Яге, ну а потом ее оттуда похищает Кощей Бессмертный. То есть он и пленник с одной стороны, и потом мстительный похититель с другой стороны.
Ну, мы вас действительно заслушались. Никита, у нас уже время подходит к концу.
Да, к сожалению.
К сожалению, и я вам должен сказать, что из всех наших передач у нас уже этих передач много, несколько лет. Это единственная передача, когда наш герой целиком, как в сказке, был с нами всю передачу.
Спасибо огромное. Я очень рад.
Спасибо вам.
Был вам рассказать и пообщаться. До свидания. Спасибо.
Домино.
Фольклорист Никита Петров сегодня был гостем нашей программы, но еще есть пару минут. Виктор, вот действительно, вы упомянули ваш роман «Розовая мышь», который абсолютно сказочный, ну или частично хотя бы сказочный. Что вас заставило в этот мир вникнуть?
Ну, надо сказать, что русская сказка, конечно, больше, чем сказка, так же, как и русская поэзия. Больше, чем поэзия. Там, где возникает воображение, там, где есть поляна воображения, там она, эта поляна, расширяет до невозможности. И вообще наша жизнь во многом похожа на сказку. Я в данном случае говорю не о том, что это сказка про молочные берега и кисельные, молочные, в общем, все, что там. Я просто говорю о том, что очень много связано, конечно, с таким, я бы сказал, фантастическим миром. Естественно, чтобы описать такой мир, нужно самому войти в зону сказки. Поэтому вот «Розовая мышь» – сказка о том, как разошлись родители, как они потеряли друг друга, а девочка хочет их соединить, невольно превращается не в какую-то такую драму развода, а в драму подводного царства, где возникают разные персонажи, которые помогают девочке, которые мешают ей и так далее, и так далее. И в конечном счете выясняется, что такое любовь, что такое зло, что такое царствие подводное и так далее, и так далее. В общем, действительно, сказка И не только здесь, она нашла свое отражение уже в разных странах, поэтому мне кажется, что вообще русская сказка, если она правильно включается в сознание, то есть мы не думаем, ой, это только детское, это уже надоело всем про этого Иван-Царевича, про этого Иван-Дурака, а если мы подумаем о том, насколько это расширяет наше воображение, можно сказать, что это сказка на всю жизнь, на века, и слава богу, что Третьяковская галерея отразила эту мысли, эту тенденцию, и мы можем погрузиться в мир сказки. Впрочем, мы из него никогда и не выходили.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, были в студии программы «Домино». Всего доброго!